Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие наши слушатели. Меня зовут Кира Лаврентьева, и в студии у нас сегодня священник Серафим Усынин, настоятель патриаршего подворья при храме Живоначальной Троицы в Рассказовке города Москвы. Здравствуйте, отче.
Добрый день, дорогие слушатели.
Отец Серафим, очень люблю программу нашу, которая уже не первый год на Радио «Вера» идет, записывается, выпускается «Путь к священству». В рамках этой программы мы говорим о пути к вере, вере к священству. Когда мы вели эту программу с Константином Мацаном, он всегда спрашивал, священниками рождаются или становятся? Вот я позволю себе спросить вас сейчас об этом. Как вы думаете, священниками рождаются или становятся? Это предназначение, которое уже с детства как-то понятно? Или это происходит в течение жизни с человеком, вот такой поворот кардинальный?
Ну, я, наверное, расскажу про себя. Я родился в Оренбургской области в семье священника, многодетной семье. У нас у родителей 7 детей, вот, и еще даже потом они взяли приемную девочку, то есть получается 8. И с раннего детства я ходил не просто в храм, а ходил в алтарь. И ходил с большим желанием, рвением, и основные мои друзья это были именно алтарники, прихожане. И поэтому еще с детства я понял, что служение Богу, людям, наверное, это моя цель всей жизни. Я даже вспоминаю сейчас такой момент, когда мы после божественной литургии с братьями приходили домой, брали то ли компот, то ли там когор, просворки, и дома еще там совершали, как бы, такую, можно сказать, ну, просто молились.
Ну, играли, вот,
да, играли,
богослужение.
Как бы, совершали, да. Такую службу. Вот, но и потом, когда уже учился в школе, конечно, было понимание, что я буду заканчивать семинарию, рукополагаться и уже дальше продолжать тот путь, который заложили, тот путь, по которому шел отец. В многодетной семье, когда мы росли, мы с детства видели, как отец трудился, как он лютый, холодный, там, вечера, не было тогда, по-моему, еще даже такси, он приходил, ходил там бабушек причащать, помогал людям, и когда мы росли с ним, тоже ездили на машине по деревням, собирали продукты, чтобы прокормить семью, ну, все это, все впечатляло и где-то глубоко в сердце складывалось.
Вы знаете, отец Серафим, вот к моему большому удивлению, хотя я тоже с детства в церкви, но не из священнической семьи, сейчас появилась какая-то волна, особенно в социальных сетях, раскапывают все и вся, и, значит, ступень обвинения во всем родителей мы уже прошли. Сейчас более тонкая, более изощренная пошла история, когда дети священников начинают рассказывать, какая у них была трудная жизнь, как их было много, очереди в туалеты, папы они не видели, значит, стесненность в условиях, нехватка там еды, ну и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. То есть понятно, что непростое детство в принципе в многодетной семье, а тут еще папа священник, очень много разных у него послушаний, очень много разных у него дел. И вот теперь вот мы все такие травмированные по этому поводу рассказываем о себе в социальных сетях. Это далеко не все, слава богу. Все-таки такое впервые, вот сколько лет я уже работаю на Радио «Вера», и сколько лет мы в средствах массовой информации не слышала. Но вот сейчас действительно пошла какая-то волна, мне то оттуда приходят какие-то сообщения и говорят, что вот ты смотри-ка, вот, значит, дети священников заговорили. Вот что это, отец Серафим, можно ли сказать, что там какое-то действительно очень трудное детство, травмирующее? И вообще от чего это зависит? Что у одного восприятия, что я из семьи священника, я счастливый человек, боже, спасибо, я русский, как говорил Суворов, я русский, какой восторг. А бывает совершенно другое восприятие. От чего это зависит?
Ну, наверное, скажу так, что когда я закончил школу, я поступил в духовное училище Нижегородской области. И хочу сказать, что то, что мы выросли в большой семье, да, может быть, это испытание, но это дает урок на всю оставшуюся жизнь. То есть в таких семьях дети, они закаляются, они становятся сильнее, нежели, например, я даже не буду говорить про семьи священников, а в семье, где человек, ребенок вырос один. Вот мы когда поступили в духовное училище, я был очень удивлен, вот это все были молодые ребята. Да, поначалу, конечно, это было непривычно, что ты вылетел из родительского, так сказать, гнездышка, дома. Но даже некоторые ребята не начал всю учебный год, они уже уехали домой, потому что вот они не могут, они хотят к маме, родителям. Но мы пережили этот с братом, мы учились вместе в одном училище. Ну, может быть, там день от силы было тяжело, а потом мы поняли, что мы гораздо сильнее других, и даже когда после послушаний тяжелых или там каких-то занятий мы приходили в келью и ложились спать, бывает такое, что там кто-то приходил, шумел, ел, там кто-то, не знаю, занимался уборкой, но мы спали, нам даже вот мы не слышали это. А ребенок, у которого вырос один, он все, он сходил с ума, он не мог найти, где ему отдохнуть, где поспать, и он чувствовал какое-то одиночество. По поводу того, что сейчас вы сказали, родители, вот что дети недовольны, да, или как-то относятся, что у них несчастное детство. Я таких, наверное, не встречал, многодетных детей. Вот в Рассказовке, где я служу, у нас есть одна семья, у них 11 детей. Но я как-то был у них дома, ну так здорово. У них такая, во-первых, весело, во-первых, дружная, большая семья. И когда, бывает, попадаешь, там один-два ребенка, ты понимаешь, что там бывает даже гораздо скучнее, как-то, ну, не так, как в той семье. Поэтому я не знаю, как ответить вот на вопрос по поводу того, что говорят дети, что они несчастны, многодетные, в многодетных семьях священника. Мне кажется, это просто урок. А как говорят у нас, известно, есть пословица, что тяжело в учении, легко в бою. Это урок на всю оставшуюся жизнь. Может быть, они говорят это из-за того, что пока еще не поняли, что впереди они будут гораздо крепче и сильнее. Но пройдет время, они будут потом с благодарностью вспоминать это непростое время.
Я просто недавно прочитала пост очень интересный у одной девушки, христианки православной. Она пишет о том, что один ребенок вспоминает, как он вставал рано на литургии, как ему хотелось спать, а другой ребенок вспоминает радость причастия, благодать после службы и просфорки. Один ребенок вспоминает утеснение от Великого Поста, а другой вспоминает, как мы вербы носили, как мы жаворонков пекли, как мы делали разные великопостные интересные мероприятия домашние и разные традиции, яйца красили в чистый четверг. То есть все равно же восприятие, оно как будто бы врожденное, что ли, отец Серафим. Но можно ли его оптимизировать, это восприятие? Потому что я очень, очень часто вижу, что именно вот от человеческого вот какого-то устроения внутреннего зависит его реальность. Вот эту реальность, ее можно как-то немножко повернуть в более радостную сторону.
Ну, я думаю, что здесь много зависит от воспитания еще родителей, как родители преподносят вот всю эту информацию, какие тебя окружают люди. От этого, вот если есть единомышленники, которые тебя возвышают и правильно показывают путь, что действительно церковь — это хорошо, что там и благодать, что Господь помогает, то ты смотришь, соответственно, вот в правильном направлении. Но есть люди, которые могут окружать и говорить все наоборот. У нас же сейчас тенденция такая, что дети и родители все увлечены в телефонах.
Увы.
Увы, да. И проще, конечно, дать ребенку телефон, нежели взять, объяснить ему тот или иной праздник, пойти погулять с ним, больше уделить время и внимание ребенку. Вот. И из-за этого, может быть, и сейчас страдает современная молодежь. И опять же, в телефоне там показывают далеко не все полезные вещи. Поэтому, наверное, вот мой совет, чтобы родители больше уделяли внимание детям. И не просто вот это вот воспитание, чтобы какое-то вот, вот если поздно, значит, вот ешь хлеб с водой там, да. И если там какой-то праздник, должен утром вставать и идти обязательно. Нужно объяснять с той позиции, что нас Господь ждет, что сегодня праздник, что пойдем послушаем, что скажет священник, пойдем причастимся. И вот когда это делается вместе в семье, то вот есть именно радость о богослужениях, о таинствах, о праздниках.
Отец Серафим, вы с детства знали и чувствовали, что хотите стать священнослужителем?
Ну да, с детства.
То есть прям никаких сомнений, сразу все понятно было?
Ну, цель была, да. Ну, не цель, цель, наверное, неправильно, желание, да, было. Но, наверное, у нас у всех братьев было такое желание, но когда выросли, у кого-то там поменялись планы.
А кто-то еще, кроме вас, стал священнослужителем?
Да, брат, тоже настоятель, отец Николай в Островцах есть. Другой брат сейчас у нас диакон, служит в Чите. Там 2 или 3 года нужно послужить, чтобы потом вернуться вот сюда, в Москву. Такое, как миссионерско-просветительская деятельность. Угу. Ну и в Чите тоже, вот он уехал, ему там тоже нравится, но ждем, когда закончится этот период, он вернется к нам сюда, в Москву.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Программа «Светлый вечер» на радио «Вера». В студии у нас священник Серафим Усынин, настоятель Патриаршего подворья при храме Живоначальной Троицы в Рассказовке, города Москвы. Отец Серафим, получается, что несмотря на какие-то трудности, о которых мы с вами сейчас говорили, несмотря на какие-то, может быть, утеснения, притеснения, просто чисто физически от жизни многодетной семьи, от служения папы, от каких-то вот постов, праздников, ранних подъемов в храм, все равно вас это не остановило. То есть вы, получается, все равно с детства знали, что вы с церковью хотите связать жизнь. Вот это интересный момент. И ведь очень много действительно таких семей, которые династически повторяют просто путь своих отцов. Почему это происходит? Это передача благодати некая происходит?
Ну, не знаю, наверное, не благодать, а просто ты привыкаешь к этому.
К этой жизни.
К этой жизни, да. Но, например, когда пост идет, ты не можешь себе позволить пойти там куда-то с друзьями, со знакомыми,
веселиться,
да. Или там даже есть мясо, оно просто стоит поперёк горла. Если там утром нужно начать с молитвы, то ты встал, и несмотря даже, если ты куда-то торопишься, ну хотя бы кратко, но помолиться, нужно спросить благословения на целый день. Ты понимаешь, что это тот, ну, может быть, стиль жизни, те правила, которые неизменны. Потому что тебя с детства это учили, ты, можешь сказать, это впитал с молоком матери. И поэтому вы, вот, например, сейчас сказали про посты. Угу. В моей жизни был случай, когда я нарушил пост, и потом так получилось, какие-то были разъезды. Ну, это было студенческие годы, и я, ну, вообще не постился. И когда наступил светлый праздник Пасхи, я не почувствовал той радости.
Угу.
То есть вот когда постишься, ты ждешь, ты готовишься, и вот она Пасха, вот оно ночное богослужение. А здесь вроде Пасха, а ты не подготовишься, и вот этой радости какой-то
как
Пасхи
стоишь.
Нет. Да, да, ты стоишь как не в своей тарелке. И после этого как бы я принял решение, что если есть пост, то нужно его соблюдать полностью по канонам церкви.
Отец Серафим, я только сегодня утром у Порфирия Ковсоколевита прочитала, что, ну, понятно, известная фраза, что «не говори с детьми о Боге, говори с Богом о детях». Это известно, святые отцы говорят об этом часто в своих творениях. Но вот он прям четко написал, что если вы говорите словами своим детям разные наставления, точно знаете, что они действительно в одно ухо влетят, а в другое вылетят. Вот действительно физически, на физическом уровне. Но если вы что-то хотите сказать своим детям, говорите это Богу, а Он передаст им. То есть с ними вот, ну, без вот этого постоянного давления нужно общаться, словесного постоянно, вот этих нотаций. И я когда была подростком сама, я думала, ну никогда я в жизни не буду своим детям рассказывать, как жить, как поститься, как молиться, как учиться, кем становиться там и так далее. И я, понимаешь, я потихонечку превращаюсь как раз вот в такого родителя. И вижу, что это совершенно неэффективно. И вот то, что вы сейчас рассказываете про пост, я тоже и про себя помню. То есть я помню это состояние, когда все постятся, а ты вдруг решил, что у тебя своя новая интересная жизнь. И ты понимаешь, в конце концов, что ты просто какой-то чужой становишься, что ли, на этом празднике. Вот угу. Это тоже ведь можно сказать, что какое-то вмешательство Божие, какое-то вот такое вот очень деликатное воспитание.
Да, да, полностью согласен с вами. Ну вот мы тоже говорим сейчас про воспитание детей. Мне, я думаю так, что мы должны своим примером детям показывать, как нужно жить и как правильно, как, ну да, как правильно жить. Потому что у нас зачастую бывает так, что родители заставляют детей жить по заповедям Божьим, сходить в церковь, причащаться, но сами этого не делают. Ну, это получается как бы, это неэффективно. Но когда мы не будем даже детям говорить, но они будут смотреть на родителей, и они сами будут тянуться и к причастию, и к посту, и соблюдать посты, и к другим таинствам тоже, к церкви в целом.
Отец Серафим, а если родители верующие, например, и стараются жить духовной жизнью, и дети все это видят, ну, например, у какого-то из родителей есть, например, проблема характерологическая, и он не может ее победить, или кто-то не может бросить курить, или, ну, понимаете, да, не все же в равной степени с детства приходят в храм, бывают разные ситуации, и ребенок же тоже видит это не то что лукавство, он видит несоответствие словесных требований и самой жизни родителя. Что тогда? Я услышала у одного священника, что именно поэтому дети уходят из церкви. Когда мы говорим одно, а делаем совершенно другое. Когда мы учим сдержанности, а сами орём. Когда мы говорим «не ругайся», а сами можем там грубое словцо пропустить, ну и так далее.
Ну, вот поэтому я говорю, нужно себя начинать. Люди не становились сразу святыми, да, это целый путь, тяжелый путь. У каждого есть свои недостатки, у каждого, может быть, есть свои привычки. Все мы люди, у каждого есть свои немощи. Но мы должны с этим бороться, а если, например, ребенок это видит и тебя обличает, то, конечно, на него не ругаться, а объяснить так, чтобы ребенок понял.
Ну вот, а как объяснить? Чтобы он понял.
Ну, не знаю, найти какой-то подход. Дети разные, родители разные, и также разные какие-то могут быть обстоятельства.
Но тот опыт, который, допустим, вы получили в своей семье от своих родителей, вы применяете в отношениях со своими детьми? Или вы на какие-то вещи по-другому взглянули, став уже родителем в свою очередь?
Ну, я применяю, да, и тот опыт. У меня вот сын есть, и, соответственно, когда я еду в храм, я обязательно его беру с собой. До этого ему за день говорю, что завтра у нас служба. Вот, ему тоже, ну, поначалу, конечно, он не понимал, сейчас он понимает, и ему очень нравится, плюс и другие ребята его возраста ходят в алтарь, тоже обучаются. Поначалу, конечно, тяжело детям объяснять, когда они еще хотят побаловаться, которые придут в церковь, то есть в алтарь, и, может, не совсем понимают ответственность, важность этого места. Но я вспоминаю свои года, я тоже был не идеален. И тоже приходил, и, кроме того, что помолиться, пообщаться и поиграться, и тоже баловались. Ну, детство есть детство, плюс это же мальчишки. Но это всяко лучше, нежели их не брать в церковь, или они где-то молились, папа молится в алтаре, а дети бегают во дворе.
Вот.
И, да, им это вообще не интересно, не чуждо. Здесь они видят, что с ними отец, и вместе вот мы молимся, учимся. То есть я их обучаю там алтарному делу. И, ну, сыну моему интересно.
То есть вы как раз относитесь к тем отцам, которые считают, что сыновей надо брать в алтарь. Потому что есть священники, которые говорят, что вообще нечего делать детям в алтаре до определенного момента, потому что они там сидят, балуются, неблагоговейно себя ведут, и это им ничего не полезно. Вот интересно, кстати, даже отец Серафим.
Ну, я не соглашусь с мнением, что детей не надо брать в алтаре. Когда ты поймешь, что он вырос, и его можно брать в алтарь, он же
поздно
тогда
будет.
Скажет тебе, да, что мне уже неинтересно, это не нужно. Когда мне это нужно было, когда было это интересно, мне это интересно...
Ты меня не брал.
Да, ты меня не брал. А теперь я, извини, нашел другую компанию вне храма. Ну, действительно, очень много таких вот бывает священников, которых я говорю, а почему твои дети в алтарь не ходят, почему? Он не вырос или там что-то он... Ну, это не его. И, конечно, становится немножко страшно, что отец-священник не смог воспитать вот сына, чтобы он тоже шел по его пути.
Да, работать сильно легче, чем воспитывать детей. Я это уже поняла точно про себя. Отец Серафим, но ведь все равно мы все родом из детства. И недавно слышала фразу, но мне очень понравилось. Ребенок не сколько запоминает слова, которые нам говорили родители, или даже какие-то ситуации разные, хорошие, плохие. Он запоминает атмосферу, которая была в доме. Вы с этим согласны?
Конечно.
А что эту атмосферу формирует? Мама, папа? Кто, что? Как ее формировать, чтобы она была все-таки благотворной? Такие каверзные вопросы сегодня о воспитании детей, очень простите.
Ну, вот эту атмосферу дома, мне кажется, формируют, конечно, в первую очередь родители. Первое – это отношение между отцом и матерью. Второе – это отношение детей к отношение родителей к детям. А третье – уже родители, видев эту атмосферу, начинают тебя отдавать тем же. Если семья благополучная, друг к другу относятся с уважением, с любовью, живут в гармонии, то и дети видят это, они не могут жить по-другому. Но бывает тоже, у меня были случаи, когда попадал в такие семьи, где папа, мама там ругаются, дети это видят, и ты понимаешь, что потом с детьми общаешься, и ты понимаешь, откуда это исходит. Вот. Поэтому, конечно, здесь... Но и я вспоминаю одну семью... Очень строгий там был отец-священник, но, тем не менее, атмосфера была очень дружелюбная. Они каждый раз вставали все вместе на молитву, и если даже отец задерживался после службы вечером, то никто не ложился спать. Даже там в 11 часов они тоже собирались и читали вечернее правило. Очень строго вот эти каноны соблюдали, но атмосфера была очень, очень уютная, комфортная, теплая такая. И когда ты приходишь туда, ты участвуешь тоже вот в этих семейных обычаях, то ты понимаешь, что ты тоже как бы становишься частью их семьи, угу. Потому что это тебе близко, и потому что ты так живешь, они так живут, вот есть какое-то вот единение, какая-то вот гармония между семьями. Вот.
Светлый вечер на Радио Вера. У нас в студии священник Серафим Усынин, настоятель патриаршего подворья при храме Живоначальной Троицы в Рассказовке города Москвы. Меня зовут Кира Вавреньева, мы очень скоро продолжим нашу беседу. Пожалуйста, оставайтесь с нами.
Светлый вечер на Радио Вера. Радио Вера представляет. Светлый вечер на Радио Вера.
Светлый вечер на Радио Вера продолжается. У нас в студии священник Серафим Усынин, настоятель патриаршего подворья при храме Живоначальной Троицы в Рассказовке города Москвы. Меня зовут Кира Вавреньева. Отец Серафим, хочется, конечно, перейти к теме священства и спросить вас о том, что, на ваш взгляд, нельзя ни в коем случае в себе допускать при подготовке к священству, в священстве и вообще, когда ты уже настраиваешь себя на мысль служения у престола. Вот есть ли вещи, кроме откровенных канонических запретов, которые вот не нужно пускать в свое сердце? Такое предостережение некое.
Наверное, одним из таких моментов, я думаю, что если человек, студент, хочет стать священником, он никогда не должен идти туда ради денег. Вот если у него есть мысль, что где-то он увидел, что священники живут богато и успешно, и он идет туда ради этого, то может он сразу взять и туда не идти, потому что такие священники чаще всего обречены, наоборот, на бедную жизнь. Мы должны понимать, что пасторское служение – это полностью отдача себя Богу и людям. Это когда ты начинаешь помогать людям ради того, что они в этом нуждаются. Если человек приходит в храм, он должен уйти утешенный. Если человек в чем-то согрешил, упал, ты должен протянуть ему руку помощи и помочь ему. То тогда ты увидишь, что возле тебя формируется какая-то община, какие-то появляются верующие люди, которым ты помог, которые тебе благодарны. Но если ты это делаешь все ради денег, то ты будешь одним и не найдешь себе, можно сказать, таких союзников, прихожан, близких друзей, людей. Это, наверное, это основное. У меня был случай, когда Ну, был один момент, когда пришел, как-то ко мне пришел священник и говорит, ты не боишься ли ты, что тебя отправят куда-то в глухую деревню? Ну, у тебя есть дети, у меня там была ипотека, и как бы... Я говорил, что нет, не боюсь. Ну, даже потом это и случилось. Я служил в такой деревне глубокой, но никогда не отчаивался, и почему-то Господь всегда давал все необходимое для того, чтобы семья ни в чем не нуждалась. И опять же, я ставлю себе, когда еще вставал на путь пастырского служения, думал и задавал себе такой же вопрос, ну, жизнь же всякая может быть. И почему-то вот для меня мыслью всегда было такое, что я назван в честь преподобного Серафима Саровского. Этот святой, который не стремился в город, не стремился к славе, не стремился к богатству, а наоборот, ушел в лес и там служил. Поэтому для меня, наверное, важно, чтобы я имел возможность дальше служить Богу. И неважно, в городе это или в селе. Поэтому, да, я когда отправились в село, я вот стоял, смотрю в окошко, а там лес, сугробы, и думаю, как скучно, наверное, как, не то, что скучно, как печально. Но с другой стороны, я понимал, также и Серафим Саровский молился, и другие угодники, поэтому я должен, Господь мне попустил, и слава Богу за то, что Он мне попустил, тоже испытать вот такое вот уединение, далекое место от города, где можно сосредоточиться на молитве. Вот как-то так.
Отец Серафим, тогда про батюшку Серафима. Вы уже все-таки в Нижегородской семинарии учились.
Там Нижегородское училище. Духовное училище,
да. Приходилось, конечно же, бывать в Свято-Троице Серафим Дивеевском монастыре, наверное, в Сарове.
Да, конечно.
Вот у вас эти отношения с батюшкой Серафимом, они как-то с детства складывались?
Ну, мне всегда было очень близок и дорог этот святой, и, ну, может быть, потому что я назван в честь преподобного Серафима Саровского. Но мне очень удивляла в последнее время одна мысль, что вот мы со своими паломниками, когда приезжали в какой-либо монастырь, святые места, а мне как-то одна паломница подошла, и говорит, батюшка, вот мы с вами где бы ни были, нам везде открывают мощи. Я так задумался, думаю, ну, действительно. И вот мы приехали в Дивеево, говорю, сестра, можно, чтобы нам открыли мощи? Да нет, что вы, нельзя. А потом приходит другая матушка тут же и говорит, батюшка, можете послужить акафист перед мощами преподобного Серафима Саровского? Я говорю, да, конечно. Ой, как хорошо, что мы нашли священника, кто может послужить. А вы с паломниками приехали? Я говорю, да. Она говорит, ну, тогда вы отслужите, а мы потом вам откроем мощи, чтобы все ваши паломники приложились к мощам преподобного Серафима Саровского. Да, и так были очень удивлены, прямо так вот раз, и вопрос решился.
Ну, вот какие-то такие знаки жизненные просто посылает преподобный. Почему спрашиваю? Потому что сама очень Дивеево люблю, и с детства там как-то бывало много с родителями. И батюшка Серафим — такая особая часть истории. Помню, читала какую-то книгу, очень такую еще столетней давности. Может быть, это была летопись Серафима Дивеевского монастыря или около того что-то. И там, значит, две женщины реальные едут в поезде. Они обе молились с детства в храме, и вот у одной начались какие-то сомнения. Вере она начала рассказывать о своих сомнениях другой, а другая подумала, и вдруг ее пронзила мысль, что неужели, если был батюшка Серафим на самом деле, если вот он так верил, и если вот он такой был, неужели все остальное может быть неправдой? Конечно, нет. И вот в тяжелый момент сомнений, веры, искушения, вот этого вот наката духовного, для нее именно батюшка Серафим вот в тот момент стал таким форпостом, таким вот каким-то вот таким якорем, который удержал ее в церкви, что не мог батюшка Серафим врать. Вот у нее вот такое было чувство. Удивительно. Понятно, что никто не мог врать, но вот для нее именно преподобный Серафим Саровский вот таким вот был свидетельством того, что она идет по правильному пути. Отец Серафим, вы сказали, что если священник думает о материальных благах, то лучше ему, конечно, в священство не идти. Ну, это понятно, потому что там, в принципе, мне кажется, о зарабатывании денег думать не приходится. То есть как Господь положит, так и положит. А о чем надо думать, когда идешь учиться в семинарию? Отец Серафим, как нужно правильно настраивать все-таки? Какой настрой правильный? Есть ли здесь какие-то маркеры?
Ну, наверное, первое – это чтобы было понимание, что ты идешь служить Богу. Ведь нам Господь дал самое святое священникам – это совершать божественную Евхаристию, служить литургию. Да, это большая ответственность пред Богом. Ну, и второе – это, конечно, служить людям. Ну, на самом деле, пастырский путь, он достаточно, он очень интересный. Вот я, например, когда служил, начинал свое служение в Оренбургской области, и я когда захотел ездить по деревням, которые я в детстве посещал с отцом, и я приехал в администрацию, попросил список этих деревень и сел в машину и поехал. Да, к сожалению, половины деревень уже там не было. Но деревни, которые были, и нужно было, я приезжал тогда, и нужно было найти хотя бы одного православного бабушку, и возле нее потом уже начинать разговаривать и других верующих собрать, чтобы исповедовать их, причащать их Великим постом. И часто было, приезжая в такие деревни, они говорят, что мы последний раз видели батюшку, к нам приезжал отец Федор. Отец Федор скончался, когда мне там лет 10, наверное, было. То есть,
очень
можно
давно.
Сказать, да, 15-20 лет там не было священника. Угу. И что-то меня так эта история тронула, что я действительно стал посещать, ездить каждый пост во все эти деревня, в день по несколько деревень даже приходилось причащать, исповедовать, соборовать людей. Я видел, как у людей опять возрождалась вера. Но потом так случилось, когда я уехал, переехал сюда, в Москву, и люди стали обращаться в церковь, и мне, в том числе, где мой отец сейчас служит, тоже говорит, ты ездил по деревням, один справлялся, а теперь люди звонят и хотят, чтобы мы приезжали, а у нас уже нет ни времени, ну, потому что там, может быть, даже сил нету, нагрузка большая, вот, но очень много после этого, то есть то зерно, которое я посеял, оно дало добрый плод. И люди не то что стали ждать, а уже звонить в город, чтобы вот к ним приехал священник, потому что они поняли, что они нуждаются в этих святых таинствах, особенно Великим постом.
Как вы думаете, исповедь по СМС, по интернету, вот в таких случаях, которые вы описали, она приемлема? Потому что сейчас, в принципе, очень многие священники уходят в благосферу и ведут свои каналы в социальных сетях, страницы, советуют, отвечают, ведут какие-то, в общем-то, прямые эфиры. Насколько это для вас приемлемо?
Признаюсь честно, что первый раз слышу, что исповедь может в таком быть формате. Я думаю, что это неприемлемо. Ну... То ли священник должен приехать к этому нуждающему человеку, если он находится в каких-то трудных житейских обстоятельствах, там, в больнице, или далеко от города болеет. Ну, или человек должен приехать в храм. Но я, например, сейчас подумал, если, например, сейчас воин, который находится в плену и понимает, что он не успеет приехать в храм, и священник к нему не успеет приехать, и есть связь со священником по телефону, я думаю, что он может попросить священника о том, чтобы он, ну, прочитал на разрешительную молитву, попросил у Бога прощения грехов у этого, например, человека, так как он находится в такой ситуации. Но мы здесь тоже следует, наверное, сказать, что Святая Церковь нам говорит, помни часть смерти и никогда...
Не согрешишь.
Не согрешишь. Поэтому мы должны не только быть готовы каких-то, когда уже мы чувствуем, что приходит конец, да, мы должны каждый день жить по-христиански, исповедоваться, причащаться, стараться не грешить. Наверное, это более правильное решение.
Отец Серафим, вы сказали фразу, что никто из церкви, из храма не должен уйти неутешенным. А вот когда вы были молодым священником, и к вам приходили взрослые люди, или, например, пожилые, с какими-то большими переживаниями, скорбями, сложностями, с которыми вы не сталкивались и не знали, что им говорить, вот что тогда вы делали? Как утешали этих людей?
Ну, я, наверное, расскажу такую историю. Я рукополагался в кафедральном соборе города Оренбурга, и когда мне руку положили уже священники, ну, мне подходит священник, говорит, давай ты сегодня выйдешь на исповедь. Я говорю, давай я лучше, ну, вот посмотрю, как служба совершает какие-то моменты. Второй день, говорит, может быть, сегодня выйдешь на исповедь? Я говорю, давай постараюсь завтра. Наступает завтра, он говорит, ты обещал выйти на исповедь. Я говорю, ну, как исповедовать? Там люди приходят взрослые со своими, сейчас могут быть, проблемами, со своими вопросами. Я никогда этого не делал. Он говорит, и что? Тебе все равно придется когда-то начать это делать. Иди. Я вышел на исповедь, вот, и для меня это было очень волнительно, да. Но люди действительно задавали вопрос, но искренне на них отвечал. Как-то ты чувствуешь, что, как Евангелие говорит, что не тебе не надо будет говорить, а за тебя...
Да, за тебя будет говорить Господь.
Да, за тебя будет говорить Господь. И ты вроде сначала по одному думаешь, но ты понимаешь, что ты говоришь совсем иначе и действительно так, как угодно Богу. И после этого я понял, что на исповеди Господь всегда помогает, укрепляет и дает те слова, которые необходимо сказать тому или иному человеку, приходящему к тебе. Особенно, если он приходит в каких-то жизненных тяжелых ситуациях.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Настоятель патриаршего подворья при храме Живоначальной Троицы в Рассказовке города Москвы, священник Серафим Усынин, проводит сегодня с нами этот светлый вечер. Меня зовут Кира Вавриентьева. А что труднее всего для вас в священстве, отче? Вот у нас были священники, которые говорили, что вот исповедь прям вот тяжело. А кто-то говорил, что другое что-то. Кто-то говорил, когда я там, например, один священник сказал, я 15 лет там человека окормлял, пытался ему помочь, и он все равно вот откуда пришел, туда ушел. Вот это ему больнее всего было.
Для меня самое тяжелое, наверное, и сейчас, и раньше, это очень важный момент для каждого священника, это проповедь. Вот именно учить, не знаю почему, мне кажется, что... Я думаю, что пастырь в первую очередь должен показывать своим делом, да, собственным примером. Говорить, учить, я, конечно, готовлюсь к каждой проповеди, но бывает получается, бывает она не получается, не получается ее сказать. Но еще, может быть, это связано с тем, что когда я начинал пастырское свое служение, был достаточно очень молод и выходил на проповедь и видел лица тех взрослых людей, даже, может быть, бабушек, которые уже прошли жизненный путь, имеют большой опыт, и я начинаю что-то им говорить, и чувствую, что они гораздо больше знают, чем я. Это меня всегда смущало.
Да, есть такой момент.
Да, то есть, ну, кто-то войну прошел, кто-то там из каких-то глубоких деревень, глубинок приехал, у кого-то жизнь такая тяжелая была, а тут я явился, и что-то их начинаю учить. Из-за этого... почему-то какое-то смущение в сердце вошло, и, мне кажется, бомба до сих пор оно осталось. Вот. Но, наверное, самое тяжелое – это литургии, служить сколько угодно, там какие-то делать другие послушания, да. А к проповеди готовишься, бывает, говорит, даже, бывает даже, что ты ее вызубришь практически, но выходишь и говоришь, наверное, абсолютно другое. Но, опять же, это может быть даже связано с тем, что, как мы сказали, что...
Может быть, надо сказать другое в этот момент,
да? Да, сказать другое. Господь за тебя дает людям то, что они хотят услышать, а не то, что ты хотел сказать.
Да. Да, это интересно. Отец Серафим, а самое радостное, уж если мы заговорили о самом сложном, то какой контраст? Должен быть радостный контраст. Самое радостное, да, в вашем пастырском служении.
Я не могу назвать какой-то единичный, наверное, пример сейчас, не могу вспомнить, но для меня всегда большая радость – это таинство крещения, таинство венчания, когда собираются люди по радостному поводу, да, родился ребеночек или создается семья, и, ну, мне вообще нравится очень венчание с хором, это красивое таинство, плюс ты еще потом можешь дать какое-то пастырское назидание после венчания им, и... Ты видишь счастливые
лица.
И благодарные лица, за что ты их повенчал, благословил на этот непростой, но интересный жизненный путь.
Отец Серафим, насколько часто после венчания, после крещения люди возвращаются в храм? Вот бывает такое, что повенчались и раз, и пришли через какое-то время на исповедь, на причастие. Или это все-таки редкое явление?
Ну, у меня, наверное, 70% от венчаний люди всегда на связи и становятся такими, как близкими друзьями.
А, то есть вот так?
Да.
70. Да. Это много.
Да. Вот, общаемся, приходят в церковь. Ну, люди есть, конечно, разные, кто-то уходит,
ну,
и даже
понятно,
потом
да.
Семья там хочет наладить связь, что-то пообщаться, пригласить, но по тем или иным каким-то обстоятельствам. Угу. Ну, опять же, это могут быть люди престарелого возраста, это могут быть люди, которые повенчались, и кто-то ушел, например, на СВО, или уехали в другую страну, там разные причины бывают, ну, а в основном, да, с ними всегда на связи общаемся.
А вот от чего это зависит, отец Серафим? Эти отношения священника и пары молодой устанавливаются на венчании? Вот какое-то такое доверие складывается? Когда? Уж явно вы не общаетесь с ними до венчания бесконечно, и поэтому нет возможности установить какую-то коммуникацию до самого таинства. Получается, есть час, один час таинства, чтобы люди все-таки как-то задержались в церкви и обратили внимание на духовную жизнь.
Ну, есть те люди, которые ты с ним давно общаешься, но они никак не могут, да, никак не могут прийти к этому таинству, то с Божьей помощью все-таки потом удается им переступить этот порог и повенчаться. А с другой стороны, если люди пришли первый раз в храм, тоже им даешь понять, что брак это не совсем так просто и не совсем так, как сейчас они считают, что это вот на венчание одевают венцы, да? Угу. Это венцы не то, что я...
Не королевские.
Да, не королевские, да. Не принцессы их одели, а это мученические венцы, угу. Что приходится теперь друг другу уступать, друг друга любить, уступать, прощать и других много вещей. Все мы, конечно, бывает, оступаемся, где-то мы не сдерживаемся. Все всякое бывает, но мы должны научиться прощать. И вот эти венцы, которые одеваются на венчание, мученические венцы, вот, что вы взяли на себя такой долг пред Богом, пред церковью, пред друг другом, что... друг друга тяготы носите, и так уже исполните закон Христов, как написано у нас в Евангелии.
Отец Серафим, вот вы это говорите все, а я думаю, все-таки эгоизм человека, его тщеславие и гордыня, это очень часто просто несущая конструкция. То есть если ее резко взять и убрать, то, мне кажется, вся личность человека какого-нибудь, например, моя, она просто развалится на кусочки. То есть тщеславие, она настолько крепко сидит у нас в душе, и даже какой-то святой отец говорит, что у меня тщеславие возникает от борьбы с тщеславием. То есть это такая самая коварная, самая тонкая, еле-еле уловимая такая страсть, которая настолько глубоко сидит, и уж разговоры о жертвенности, о любви, о служении, они все очень хорошие, они всем очень нравятся, и все очень хотят, наверное, искренне служить и жертвовать, и любить. Но, отец Серафим, как это возможно? Вот действительно, как это возможно делать искренне на 100% и не оглядываясь о том, а как же я? А где же мои личные границы? Сейчас вот это вот модно. А как же мои ресурсы? Они же потратятся на другого человека. А он это, может, еще и даже и не ценит. А дети так вообще долгоиграющий проект. Ты не видишь быстрого результата. Ты каждый день вкладываешься, но ты не знаешь, кем они вырастут и вообще чем это все завершится, твой проект под названием «Воспитание».
Я здесь недавно служил с владыкой нашим. И владыка сказал еще раз, даже не сказал, напомнил нам всем такую важную фразу. Чем ты больше отдаешь, тем ты больше получаешь.
Угу.
Это единственное. Чем ты больше даешь, ну да, чем больше получаешь. Если ты даешь много любви, то ты эту любовь обратно получаешь. То есть, если ты отдаешь себя без остатка, то это все потом к тебе возвращается. Да, действительно, где-то приходится ждать, и ты думаешь, что ты даешь, но не видишь результата. Результат будет, может быть, чуть попозже. И мы должны тоже, как краеугольный камень, помнить о том, что Христос тоже служил без остатка, ближним помогал, исцелял, от этого от людей ничего взамен не ждал. Христос висел на кресте и молился за тех, кто его распинает. И вот эта жертвенная любовь, мне кажется, для каждого христианина, она должна быть как основополагающей в сердце верующего человека. И тогда вот эти вот вопросы, которые вы задали, они как-то моментально рассеиваются, не уходят. Но опять же, мы должны помнить, что мы живем для чего на этой, в этой жизни? Не для того, чтобы там достичь каких-то результатов, карьеры, заработать сколько-то денег. Мы живем для того, чтобы наследовать жизнь вечную. Как ни крути, нам все равно придется предстать пред Богом и дать отчет за всю свою прожитую жизнь. Мы с этого мира ни нитки, ни копейки, ничего не возьмем. Поэтому вот мы должны работать на ту духовную сокровищницу здесь, на земле.
Ну, тут еще, наверное, важно, да, дед Серафим, сказать, что жертвенная любовь — это ведь не вот это бесконечное самобичевание, уныние, отчаяние и очень тяжелое душевное состояние, потому что кажется, жертва — это все. Это уже сразу какой-то, в общем, какой-то вообще просто темный какой-то такой вот вайб, как говорит сейчас молодежь. Но ведь если человек по-настоящему почувствует хотя бы несколько процентов этой жертвенной любви, он поймет, что за этим стоит невероятная благодать и близость Божия. И чем больше жертвенной любви, тем ближе Бог. То есть это ведь очень связано между собой. Не просто там жертвуй до последнего, убейся, и чем больше убьешься, тем быстрее придет Царствие Небесное. Тут же по-другому это все работает. Ты не чувствуешь, что ты там на кого-то сильно убиваешься, или не чувствуешь этого. Ты скорее только умножаешь радость. Так ведь, отец Серафим? Вот в теории, наверное, так.
Но истинно радость, она есть лишь только в Боге, в святых таинствах. Ну вот ты приходишь, помолился, причастился, или даже ты живешь по заповедям Божьим, когда ты чувствуешь присутствие Божье рядом, то ты всегда, твое сердце преисполнено радости. Преподобный Серафим всех встречал со словами: «Радость моя, Христос воскресе!» Эта радость жила в его сердце. Мы, конечно, можем получать радость от других каких-то жизненных, материальных благ, но это радость, которая быстро приедается. Там машину купил, или квартиру, или, может быть, новый там телефон, или еще какие-то моменты. Но проходит несколько дней, какое-то определенное время, эта радость уходит, это становится нормой жизни. А именно радость во Христе — это неиссякаемая радость, которая исходит от Господа Бога. И вот вы сказали про жертвенность, угу. Что это...
Сложные такие, да, слова для нынешнего современного человека.
Да, но тут я говорю про другую немножко, ну, жертвенность. Ты, например, человеку, когда что-то делаешь приятное или подаришь, например, какой-то подарок, ты видишь его счастливый, радостные глаза, он тебе говорит спасибо, или там какую-то бабушку ты посетил, ты тоже от нее получаешь какую-то благодарность, какую-то, ну, тоже, может быть, теплые слова. И от этого твое сердце наполняется радостью, что ты живешь не только для себя и для того, чтобы обогатиться, но и ты даришь свет, тепло, любовь и заботу ближним или тем людям, кто в этом нуждается.
Ну да, когда слышишь словосочетание «жертвенная любовь», надо напоминать себе, что это не всегда разрывание на себе рубашек, волос и всяких разных вот таких героических вещей. Достаточно просто уделить для начала, уделить какое-то внимание людям, которые ждут его от тебя, хотя бы по капле. То есть это ведь тоже жертвенная любовь. То есть подвигов от нас сразу никто точно не ждет. Это же по чуть-чуть, правильно, отец Серафим?
Да, по чуть-чуть.
Там минута, там 5 минут позвонил кому-то, там с ребенком посидел, погулял.
Да, главное с чего-то начать, с чего-то хорошего, и потом это в себе развивать.
Да, да, то мы очень много разговариваем о жертвенной любви, а внедряем ее в свою жизнь крайне медленно. Программа «Светлый вечер» на Радио Вера. Интересный разговор у нас сегодня был со священником Серафимом Усыниным, настоятелем Патриаршего подворья при храме Живоначальной Троицы в Рассказовке города Москвы. Меня зовут Кира Лаврентьева. Отец Серафим, мы вас от всей души благодарим. Приходите к нам еще, и помощи вам Божьей и вашего прекрасного заступника, преподобного вспомнила Серафима, отца нашего Саровского, чудотворца.
Спасибо, Господи. Благодарю вас за то, что сегодня пригласили меня сюда в студию. Буду очень рад еще раз прийти, с вами пообщаться. И надеюсь, что эта беседа принесет пользу для наших слушателей. Спасибо вам большое.
Дай Бог, да. До свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».